говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Латвия высылает сотрудника посольства России. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Латвия высылает сотрудника посольства России, заявив, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. Имя российского дипломата и его должность пока не сообщаются. Сотрудница пресс-центра латвийского МИДа сообщила.
21 января к исполняющему обязанности государственного секретаря Министерства иностранных дел Эдгара Скуи был вызван посол Российской Федерации Виктор Калюжный. Исполняющий обязанности государственного секретаря выдал послу ноту о том, что, основываясь на информации компетентных учреждений государственной безопасности, Министерство иностранных дел Латвийской Республики констатировало, что один из работников посольства Российской Федерации выполнял действия, которые несовместимы со статусом дипломата и нахождение в Латвии создает угрозу государственной безопасности. В соответствии с 9 статьей Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года Министерство иностранных дел признал этого дипломата персоной нон-грата.
Говорила сотрудница МИД Латвии. По неофициальной информации будет выслан первый секретарь посольства России Анатолий Кагалов. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 12 человек, есть раненые. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Во вторник на один день возобновятся поставки медикаментов и топлива для единственной в Газе электростанции, остановленной на прошлой неделе. Решение Израиля принято после того, как мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуации в секторе. Израиль полностью перекрыл границы сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы, которые ведут палестинские боевики. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиция задерживала демонстрантов, протестовавших против нового закона, который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес. Звучали также призывы к отставке замминистра экономики Андрея Тура и президента Александра Лукашенко. За участие в аналогичной акции 10 января более полусотни человек были приговорены к арестам на срок до 20 суток. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового соглашения о партнерстве. Об этом заявил журналист и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава российского МИДа со своей стороны отметил улучшение двусторонних отношений.
Мы отметили прогресс в нашем политическом диалоге. Это уже наша вторая субстантивная встреча с господином Сикорским. На уровне наших заместителей налажен конкретный взаимоуважительный диалог по проблематике противоракетной обороны. Достигнуты конкретные подвижки в решении вопросов, связанных с экспортом сельхозпродукции из Польши в Россию.
Сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. Его кандидатуру выдвинули 4 партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Помимо Медведева на президентский пост претендуют уже зарегистрированные кандидаты лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. До конца недели должен решиться вопрос о регистрации еще 2 претендентов, выдвинутых инициативными группами оппозиционного лидера Михаила Касьянова и главы Демпартии Андрея Богданова. В Курчулойском районе Чечни в ночь на понедельник в результате нападения боевиков 2 военнослужащих погибли, еще один получил тяжелое ранение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Обстрел произошел в нескольких километрах от населенного пункта Никихита Курчулойского района. Группа боевиков не более 5-6 человек обстреляла военнослужащих контрактников. В результате этого нападения 2 солдат погибли, еще один с тяжелыми ранениями госпитализирован. Боевикам удалось скрыться, отметил представитель силовиков. С утра в Веденском районе Чечни возобновилась операция по поиску группы боевиков, обнаруженного накануне днем. По сообщению местных правоохранительных органов, спецгруппами МВД и российских военных, проводивших проверку местности у населенного пункта Биной, был обнаружен отряд боевиков численностью до 20 человек, где и произошла между ними короткая перестрелка. Пострадавших в этом бою нет. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Волокордин, карвалол и другие лекарства, содержащие незначительное количество сильнодействующих и ядовитых веществ, по-прежнему будут отпускаться без рецептов. Об этом заявил заместитель главы Федеральной службы по наркоконтролю Александр Федоров. Ранее появилась информация, что эти лекарства и пенталгин попали в новый перечень препаратов, которые должны продаваться только по рецепту. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил премьер-министру Лада Гургинидзе сформировать новое правительство. Накануне прошла церемония инаугурации Саакашвили, переизбранного на второй пятилетний срок. Грузинская оппозиция провела в этот день многотысячный митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. В Страсбурге на зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы докладчик по Грузии Матиас Эорси так отозвался о прошедших в стране президентских выборах.
Во многих отношениях эти выборы были разочаровывающими. То, как они проводились, то, как были организованы. Если вы обратитесь к предвыборной кампании, я могу дать вам большой список случаев запугивания, неравного доступа к государственным ресурсам. Я думаю, было бы совершенно неуместно, если бы правительство заявило сейчас, это были фантастически хорошие выборы, лучше и сделать нельзя. Это было бы абсолютно ошибкой. Но с другой стороны, сказать, что эти выборы были нелегитимными и их итоги нельзя воспринимать серьезно, я думаю, это тоже было бы большой ошибкой.
Сказал специальный докладчик ПАСЭ по Грузии. На европейских фондовых рынках в понедельник произошел самый сильный за последние годы обвал. В Лондоне, Париже и Франкфурте котировки ведущих компаний снизились в среднем на 5-7% из-за опасений экономического спада в США. Этому предшествовал обвал на азиатских рынках и в России. Такого резкого падения котировок не было с 11 сентября 2001 года, когда в США произошла серия терактов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Центризбирком зарегистрировал в понедельник, 21 января, кандидата в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, не почтившего ЦИК своим присутствием. Кандидат в президенты от КПРФ Геннадий Зюганов вызвал Медведева на дебаты, готов к дискуссии, и другой претендент, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Пока неофициально ЦИК дал утечку в прессу о браке, обнаруженном при проверке подписей, собранных в поддержку выдвижения Михаила Касьянова. Решение об отказе в регистрации лидера Российского Народно-демократического союза в качестве кандидата в президенты будет выглядеть политическим, если Михаил Касьянов, обладающий реальной структурой поддержки, не будет допущен к выборам. А глава таинственной масонской ложи Андрей Богданов в чине лидера ДПР, партии, получившей в декабре 0,13% голосов избирателей, якобы соберет 2 миллиона чистых и честных подписей и будет участвовать в кампании. Центризбирком фактически отказался в пятницу рассмотреть запрос депутатов Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина и Сергея Обухова, которые в своем заявлении в ЦИК предоставили хронометраж телепередач. Предвыборные съезды «Единой России» и Компартии по выдвижению своих кандидатов в президенты были неравномерно, по их мнению, освещены федеральным телевидением, которое все внимание уделило единороссам и Дмитрию Медведеву. Теперь коммунисты будут жаловаться в Генпрокуратуру. Претендовавший на участие в выборах президента России мэр Архангельска Александр Донской, находящийся в следственном изоляторе, на днях получил новый приговор. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Сюрпризы из приговора несостоявшемуся кандидату на пост президента России не получилось. В начале заседания адвокаты мэра и сам Александр Донской заявили, что в объективности Архангельского суда сильно сомневаются, а если где и искать справедливости, то только в Страсбурге. Октябрьский районный суд Архангельска тем временем постановил признать диплом о первом высшем образовании Донского фальшивым, а за попытку получить с его помощью второе высшее образование наказать штрафом в 70 тысяч рублей. Также мэр признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, но наказание за это преступление Донской не понесет, истекли сроки давности. Осенью прошлого года в этом же суде уже звучал подобный приговор. Тогда адвокаты мэра подали кассацию, которая в итоге была удовлетворена, а уголовное дело отправлено на повторное рассмотрение. Председательствовал на новых слушаниях новый судья. Но вот приговор от этого практически не изменился. Донской виновен. А в политическом контексте только это и имеет решающее значение, вне зависимости от меры наказания. Сейчас Александр Донской по-прежнему является мэром Архангельска. Если в его отношении вступит в силу обвинительный приговор, статуса главы города он лишится. Пока прозвучавший на этой неделе приговор в силу не вступил. Свое слово должен сказать Архангельский областной суд, куда подана кассация. Из следственного изолятора Александра Донского пока не выпускают. Под стражей находится по другому делу, о незаконной охране. Сейчас идут слушания. От идеи баллотироваться в президенты Александр Донской отказался. Процесс создания собственной партии пока буксует. Список организаторов всех своих несчастий у градоначальника все тот же, говорит мэр Архангельска Александр Донской.
Это полный беспредел. Это сделано в интересах Глебанова. Это люди отреагировали на ту информацию, которую выдал по Киселеву. Ну вот так у нас действует вертикаль власти, то есть и после того, как я заявил о том, что буду баллотироваться на пост президента, идут преследования. И чем, как только появляется новая информация, тут же жесткие меры, ничем не обоснованные.
В коротком выступлении в перерыве одного из многочисленных судебных заседаний Александр Донской также заявил, что второе охранное дело необходимо, чтобы не допустить его к участию в выборах даже не 2008, а 2012 года.
Сообщал Игорь Ключников. Урок мэра Архангельска в нынешней России другим наука. В 11 регионах России в январе стартовала кампания по выборам законодательных собраний. Сегодня мы начнем анализировать ее ход. В Свердловской области будут избирать депутатов обеих палат областного законодательного собрания, 7 глав муниципальных образований, в том числе и мэра Екатеринбурга. Из Екатеринбурга сообщает корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
16 января в Свердловской области закончилась процедура выдвижения. 21-го все избирательные комиссии прекратили прием документов для регистрации. До 30 января избиркомы должны будут принять решение о регистрации либо об отказе в регистрации списка или кандидата в депутаты, либо на пост главы муниципального образования. Выборы в Нижнюю палату Законодательного собрания Свердловской области будут проводиться по партийным спискам. Помимо сдавшей первые необходимые документы «Единой России», на 14 депутатских кресел будут претендовать «Гражданская сила», «Коммунистическая партия», «Либерально-демократическая партия» и «Справедливая Россия», «Родина, пенсионеры, жизнь». Вот как комментирует партийные списки политолог Андрей Русаков.
В списке партии «Единая Россия» свет Свердловской области. Это люди очень авторитетные, много сделавшие для развития нашей области. Возглавляет список губернатор Эдуард Ольгарч Росчерк, мэр города Аркадий Михайлович Черненский. В списке очень видные политические деятели. Это Анатолий Войцкович Гайда, который был одним из авторов устава Свердловской области, одного из самых передовых уставов, которые есть. Поэтому здесь правильно говорить о том, что это команда президента. По поводу коммунистической партии, туда попали люди, которые, на мой взгляд, мягко говоря, не могут испытывать коммунистических убеждений. Это миллионеры, обладатели больших финансовых состояний. Очень проблематично думать о том, что у них есть какие-либо коммунистические убеждения. На мой взгляд, коммунистическая партия превратилась в магазин по продаже партийного бренда. И рядовые члены партии выражают крайнее недовольство сложившейся ситуацией сейчас. И, в общем-то, там зреет бунт. Пока «Справедливая Россия» немного невнятна, политическая программа не присутствует. Она, в принципе, и на Государственной Думе едва преодолела 7% барьер. И говорить о какой-то внятной программе и потенциале прохождения в областную думу, на мой взгляд, пока нереально. По поводу «Гражданской силы» она тоже представила свой список. Характеризовать его сложно. Я думаю, что нет больших шансов у них на избрание в областную думу, представление каких-либо интересов. Что касается ЛДПР, возглавляет список Владимир Вольфович Жириновский, который, разумеется, не будет работать в областной думе, идет чистой воды паровозом. Я думаю, что какие-то шансы на прохождение барьера у них есть.
Список «Гражданской силы» возглавил один из лидеров партии Виктор Пахмелкин. У «Справедливой России» депутат Госдумы Александр Бурков, который получил думский мандат вместо экс-лидера отделения и основного спонсора Свердловского отделения партии эсеров во время выборов в Госдуму Якова Невелева. Список коммунистов вместо первого секретаря обкома КПРФ Владимира Краснолубова возглавил член Верхней палаты Законодательного собрания Свердловской области предприниматель Андрей Альшевских. Вторым и третьим номерами идут также бизнесмены Георгий Перский, действующий депутат облдумы, и лидер регионального отделения организации «Российские пенсионеры» Евгений Артюх. Именно вокруг этих неоднозначных персон, которые известны своей политической нестабильностью и частой сменой партии, и разгораются споры среди коммунистов. Не меньшее внимание привлекают выборы Верхней палаты Законодательного собрания Свердловской области, которые все еще проходят по одномандатным округам. На 21 место в палате представителей претендует 101 кандидат. Только «Единая Россия» охватила каждый округ. ЛДПР выставила 18 кандидатов, коммунисты – 11, двух представили «Зеленые», 49 кандидатов – самовыдвиженцы. О столь слабом интересе к выборам в Верхнюю палату Законодательного собрания Свердловской области рассуждает политолог Илья Горфинкель.
Такого низкого конкурса на одно место в палате представителей за всю историю выборов в палату никогда не было. На мой взгляд, тут несколько причин. Первое, что все-таки «Единая Россия» выдвинула достаточно сильный список кандидатов, каждый из которых вполне самодостаточен, имеют собственные финансовые, административные, информационные ресурсы. И бороться с таким кандидатом по одномандатному округу – очень затратное мероприятие. И просто у партий остальных нет возможностей на такую борьбу. Надо учитывать, что партии, во-первых, в большинстве своем довольно сильно были потрепаны в ходе выборов в Государственную Думу, потому что большинство из них получило не те результаты, на которые рассчитывало. И в этих условиях те ресурсы, которые есть, остальные партии стараются все-таки бросить на выборы в областную думу, чем бороться по одномандатным округам в палату представителей, где бюджет одного округа может быть сравним с бюджетом всей кампании по выборам в областную думу. Вторая причина – это то, что некоторые довольно сильные объективные кандидаты, которые могли бы баллотироваться не стали. Я имею в виду, например, Евгения Ройзмана, который не стал баллотироваться по Орджоникидзевскому округу, хотя это ожидалось. По всей видимости, это связано с тем, что в этом округе также есть сильный кандидат «Единой России», директор Алмаш Эфендиев, и шансы Ройзмана победить его далеко не стопроцентные. И в этих условиях рисковать своей политической дальнейшей карьерой и репутацией победителя он не стал. И второй момент. У Ройзмана на сегодня, похоже, нет спонсоров, которые готовы были бы финансировать его избирательную кампанию, а финансировать ее за счет собственных средств, без шанса победить, все-таки тоже он счел, видимо, нецелесообразно.
Еще одним возможным фактором малого интереса к выборам в Верхнюю палату могло стать убеждение в ненужности этого представительного органа и, возможно, следующее четырехлетие станет решающим в его дальнейшей судьбе. Особо отмечу ситуацию в Кировском одномандатном округе, где зарегистрировался глава крупной сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак. Несмотря на то, что партия «Единая Россия» решением съезда выдвинула его на выборы в Верхнюю палату, он предпочел действовать как самовыдвиженец. Аналитики связывают это с неустойчивой позицией Ковпака в партии. Губернатор Свердловской области Эдуард Тросель к бизнесмену не расположен. На одной из пресс-конференций Росель раскритиковал предложение Ковпака создать в регионе однопалатный парламент, заявив, цитирую, «писать законы – это вам не бананами торговать». В выборах главы Екатеринбурга намерены участвовать 6 кандидатов. От ЛДПР уже выдвинут проректор по научной работе Европейско-Азиатского института управления и предпринимательства Виктор Уфимцев, а от «Единой России» – действующий мэр Аркадий Чернецкий. Ситуацию на выборах мэра Екатеринбурга комментирует политолог Сергей Тушин.
Как и на выборах президента, большинство кандидатов имеют фактическую, либо опосредованную партийную основу. Это принципиальный момент. Выборы становятся все более партийными. При всем при том, что, безусловно, выборы глав муниципальных образований – это выборы хозяйственника, но политическая составляющая, она возрастает. И у нас есть на федеральном уровне партия «Единая Россия» выдвигает кандидата Медведева, на региональных выборах выдвигает кандидата Чернецкого Аркадия Михайловича, действующего главу. Жириновского выдвигает на федеральном уровне партия, здесь выдвигает своего представителя Уфимцева. Дальше, казалось бы, не партийные кандидаты, но это именно казалось бы. Участвует в выборах федеральных кандидат Богданов, а у нас представитель Демократической партии России Фамиев Нафиг Нахович. Говоря о Хабибуллине, можно сказать, что по своим действиям, по идеологии, которую он пытается придерживать, совершенно откровенный яблочник. Даже форму работы он задействует у яблочника. И если характеризовать, есть еще такой Исаулков, он работал в свое время, создавал вексельный центр здесь у нас на одной железной дороге. То есть идеолог такого нового, либерального, буржуазного мышления, то есть это выразитель идеологии СПС. Такая вот партийная структура.
По информации областного избиркома, начинать предвыборную агитацию потенциальные парламентарии имеют право уже со дня выдвижения. Однако пока ни один из кандидатов, по крайней мере в Екатеринбурге, не проявляет какой-либо особой активности. Агитация в средствах массовой информации, как по всей России, начнется со 2 февраля, ровно за месяц до дня голосования.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев. В Амурской области выборы законодательного собрания пройдут досрочно в связи с самороспуском под давлением властей облсовета. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
2 марта одновременно с президентскими выборами в Приамуре пройдет голосование в местное законодательное собрание. Прежнее, которое работало под вывеской «Областной совет», было распущено в декабре 2007 года. Официально было объявлено о самороспуске местного парламента, хотя совершенно очевидно, что на депутатов оказывалось давление со стороны исполнительной власти, а двое из них, будучи избранными в местные органы самоуправления, вообще не имели права голосовать. В городском суде Благовещенска на прошлой неделе рассматривался иск бывших депутатов Белоногова и Ракутиной, которые настаивают, что Амурский областной совет был распущен незаконно. Как ожидалось, их доводы Благовещенский городской суд признал неубедительными, и теперь истцы намереваются обратиться в суд областной. 4 партии будут участвовать в выборах в местное законодательное собрание: «Единая и справедливая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР». Союз правых сил и Яблоко отказались принимать участие в избирательной кампании. Один из активистов СПС Виктор Хахин уже значится в избирательном списке «Единой России». Весьма неожиданным и неприятным сюрпризом для коммунистов стало решение их соратника, главы Бурейского района Приамурья Павла Штейна, возглавить список «Справедливой России». По мнению члена бюро обкома КПРФ Романа Кобузова, такое решение бывший глава района не мог принять по доброй воле.
Того, что Павел Семенович Штейн, член бюро областного комитета КПРФ, возглавил список «Справедливой России» в региональных выборах по Амурской области, я думаю, что это, конечно, давление со стороны структур власти региональных, которые вели определенную работу с Павлом Семеновичем и выдвинули ему определенные условия. Какие точно эти условия, конечно, знает только, наверное, Павел Семенович и узкий круг властных людей. Но то, что такая работа велась, работа на грани давления на данного человека, это очевидно. И я думаю, это послужило той причиной, которая привела его к решению возглавить список «Справедливой России». Если оценивать выборы декабрьские и позицию местных властей по поводу их отношения к «Справедливой России» и сегодняшнюю ситуацию, то назначение такого авторитетного лидера, как Штейн, на пост руководителя списка «Справедливая Россия» может означать только одно, что рейтинг данной партии нужно в Приамурье очень сильно подымать. А это желание, я думаю, конечно, не местных властей, которые «Справедливую Россию» на декабрьских выборах попросту уничтожили, что привело к тому, что и руководитель ушел у нее из партии, и 3% они набрали. А это позиция, естественно, я думаю, федерального центра. То есть это указка, так скажем, федерального центра, которую исполняют наши местные власти.
Однако у коммунистов не только потери. В избирательный список КПРФ вошел бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, чуть ли не главный оппонент губернатора нынешнего Николая Колесова. Для действующего главы это более чем неприятная новость. Белоногов известен своей конструктивной критикой действующей власти, к тому же его популярность достаточно высока. Вхождение Анатолия Белоногова в первую тройку списка КПРФ уже означает, что будущее законодательное собрание вряд ли будет столь сговорчивым, как этого хочет губернатор. О формировании списка «Единой России» рассказал по телефону бывший спикер облсовета Олег Турков.
Достаточно много вошло депутатов прежнего состава областного совета. Вошли даже те, которые ранее никакого отношения к «Единой России» не имели, такие как Иванов, который написал заявление о выходе из партии, Кузнецов, герой Советского Союза, к партии никакого отношения не имели, Хахин Виктор Владимирович, ну и остальные там единороссы, ну и понятно, что и другие люди, которые никогда раньше не были в законодательных органах власти. Меня в список, к сожалению, президиум партии московский меня не предложил. Видимо, посчитали, что есть более достойные. Моя фамилия в этих списках не фигурирует. Ну, так же, как могу сказать, и очень многие других фамилий нет, которые, по моему личному мнению, принесли бы огромную пользу партии. И в виде паровозов, и в виде реальных людей, которые бы работали на благо жителей Амурской области. Нет угольщиков, например, нет энергетиков серьезных, вообще энергетиков нет. Поэтому ряд просто выпали. Нет глав муниципальных образований, которые бы, я считаю, могли повести за собой того же Мигули, там, Каминского, Ходунова. Я могу только догадываться, но я вот вам сказал, что, видимо, выполнялись какие-то определенные обязательства перед людьми, не буду говорить кого, и, наверное, по еще каким-то принципам, может быть, тем, которые понятны, что не будут иметь своей позиции личной, не будут ее жесткого отстаивать, поэтому по такому принципу можно.
По домам благовещенцев разносят газеты, где говорится о необходимости избрания прогубернаторского законодательного собрания.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Якутии 2 марта пройдут выборы парламента республики. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
В эти дни в Якутии завершается регистрация кандидатов в депутаты республиканского парламента. На 35 мандатов по спискам 4 политических партий выдвинуто 177 человек. На сегодняшний день зарегистрировано 140. Самый большой список у «Справедливой России» – 46 человек. 45 кандидатов баллотируются в Госсобрание Якутии и Саха по списку «Единой России». 28 человек идут на выборы от коммунистов и 21 от ЛДПР. Центр избирком Якутии пока не рассмотрел список аграрной партии. На 35 депутатских мандатов по одномандатным округам претендует 187 человек. Комиссии должны будут принять решение об их регистрации к 26 января. Обращает на себя внимание отсутствие среди кандидатов имен, которые в постсоветский период прочно ассоциируются у якутских избирателей с политической элитой республики. Я имею в виду, например, Климента Иванова, который с момента провозглашения суверенитета Якутии в 1991 году неизменно возглавлял либо правительство, либо парламент. Это и Василий Власов, в прошлом председатель правительства республики, руководитель администрации главы Якутии, один из авторов Конституции суверенной республики. Нет в этом списке и Василия Филиппова, в прошлом спикера Госсобрания Якутии. Отсутствие этих имен в списках можно было бы объяснить возрастом. Ну, за исключением, пожалуй, Василия Филиппова. Ему только-только минуло 50. Однако все эти трое, действующие депутаты, никак не производят впечатления людей постаревших, и потому в общественном сознании преобладает мнение: гвардии суверенитета Саха-Якутии просто уходит в историю, а их места займет, вероятно, новая волна чиновничьей номенклатуры. Кто это будет и кто будет преобладать в Госсобрании после 2 марта? Каждая из четырех партий сейчас декларирует свои цели. Координатор «Единой России» в Дальневосточном округе Андрей Чиркин уверен в успехе.
Во-первых, это, конечно, убедительно победить на предстоящих выборах. Мы должны подтвердительно и улучшить тот результат, который был в декабре. То есть можно скорректировать и устранить те ошибки, которые были допущены в ходе той предыдущей кампании. Я думаю, что результаты должны быть лучше.
В декабре «Единая Россия» набрала 64% голосов избирателей Якутии. Сейчас во фракции «Единой России» в Госсобрании 41 депутат. Это почти 59% от всего числа депутатского корпуса. Если ожидания господина Чиркина сбудутся, то «Единороссы» вплотную приблизится к конституционному большинству. Но, впрочем, с Андреем Чиркиным вступил в заочную полемику лидер якутской «Справедливой России» Федот Тумусов. В декабре он был избран в Госдуму России, но сохранил свой пост лидера регионального отделения партии Сергея Миронова. Перед отъездом в Москву Тумусов пообещал журналистам, что в новом парламенте республики силы фракций «Справедливой» и «Единой России» будут равны по 40% депутатов. То есть единороссы сократят свое присутствие с нынешних 41 депутата до 28, а эсеры, наоборот, увеличат присутствие сразу в четверо – с 7 до 28. Коммунистам Федот Тумусов отвел роль третьей силы, прогнозируя им 15% мест в парламенте. С этим прогнозом Федота Тумусова не соглашается один из лидеров якутских коммунистов, депутат Госсобрания и кандидат на предстоящих выборах Александр Гаврилев.
Да, это разве что… это не прогноз, это эти хотелки… Я думаю, не сработает. Мы дадим бой, и соответствующий, значит, результат будет тоже достойный. Программа минимум, чтобы мы даже утроили свой результат, потому что сейчас в действующем, уходящем составе уже пока 3 коммуниста, так? А в новом мы намерены взять 9-10 мандатов.
Это реально?
Это реально.
А за счет чего возможно такое увеличение? То есть это что, какие-то изменения в электоральных настроениях, либо у вас какие-то технологии появляются? Вот?
Да нет, просто мы полагаем так, что тот административный ресурс, который был на выборах в Государственную Думу, он не сработает так, значит, так же, как и они планируют на 2 марта, потому что все-таки этих паровозов нет, так, и народ не обязательно, значит, полагая, что поддерживая Путина, будет точно так же, значит, голосовать за тех кандидатов в Государственное собрание Ил-Тумен.
При любом партийном раскладе исполнительная власть в результате выборов Госсобрания Якутии 2 марта получит лояльный парламент. И единороссы, и эсеры, и аграрии, и даже коммунисты уже сегодня вполне уживаются с президентом Якутии Саха Вячеславом Штыровым и его правительством. Своего рода аллергеном для власти, если, конечно, пройдут в Госсобрание, могут стать разве что некоторые одномандатники, хотя и среди них очень много представителей все тех же 4 партий.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Суранов. В Ингушетии главное политическое событие – не избирательная кампания по выборам законодательного собрания, а борьба с оппозицией. Противники президента республики Мурата Зязикова собрали десятки тысяч подписей жителей региона, не участвовавших в декабрьских выборах, что опровергает сказки о явке в 95%. В ответ все отделения легальных политических партий от «Единой России» до КПРФ, от «Справедливой России» до «Яблока» объявили эту акцию, организованную сайтом Ингушетия.ру, провокацией. Одни партии обслуживают режим генерала ФСБ Зязикова, который зачем-то нужен Москве, хотя все хуже контролирует республику и даже дестабилизирует ее, а другие за участие в выборах готовы запачкать и свою демократическую репутацию. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Латвия высылает сотрудника посольства России, заявив, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. Имя российского дипломата и его должность пока не сообщаются. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 12 человек. Есть раненые. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Во вторник на один день возобновятся поставки медикаментов и топлива для единственной в Газе электростанции, остановленной на прошлой неделе. Решение Израиля принято после того, как мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе. В Минске разогнана манифестация предпринимателей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», милиция задерживала демонстрантов, которые протестовали против нового закона, который, по их мнению, уничтожит мелкий бизнес, и призывали к отставке замминистра экономики Андрея Тура и президента Александра Лукашенко. Польша готова снять вето на переговоры между Евросоюзом и Россией о подписании нового партнерского соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала вице-премьера Дмитрия Медведева кандидатом в президенты страны. В Москве начинает работать Третейский суд по правам человека, который будет решать гражданские споры. В него вошли известные адвокаты, правозащитники и юристы, среди которых Генрих Резник, Людмила Алексеева, Карина Москаленко и Ирина Хакамада. На европейских фондовых рынках в понедельник произошел самый сильный за последние годы обвал. В Лондоне, Париже и Франкфурте котировки ведущих компаний снизились в среднем на 5-7% из-за опасений экономического спада в США. Этому предшествовал обвал на азиатских рынках и в России.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю разговор о намеченных на 2 марта выборах региональных законодательных собраний. В Ульяновской области выборы пройдут без участия демократических партий, что, кстати, характерно для нынешней кампании. СПС нет пока нигде, «Яблоко» заявилось лишь в Ингушетии. Из Ульяновска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В законодательное собрание Ульяновской области предстоит избрать 30 депутатов. Половину из них по партийным спискам, другую половину по одномандатным округам. Из 14 региональных отделений федеральных партий, имеющих право сформировать свои списки, этим правом воспользовались только 5. «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Партии мира и единства», известные как «Партии Сажи Умалатовой». Как видно, среди участников выборов нет ни одной партии праволиберальной ориентации. Отделение СПС прекратило свое существование после скандального заявления координатора партии в регионе Владимира Малинина. Во время последней кампании по выборам в Госдуму он высказал несогласие с предвыборной тактикой партии, обвинив ее лидеров в популизме и отходе от идеалов либерализма. Как полагают, на Малинина было оказано давление. Руководитель «Ульяновского яблока» Анатолий Нечаев уже полгода находится в СИЗО под следствием по странному обвинению во взятке, которая была очень похожа на провокацию. «Яблоко» не выдвигает в заксобрание своих людей. Нет никого ни от гражданской силы, ни от демократической партии, в том числе и среди более сотни зарегистрированных кандидатов-одномандатников. Так что, по мнению городской газеты «Симбирский курьер», глава региона Сергей Морозов поспешил заявить, что Ульяновская область покинула красный пояс. Отказавшись, подобно другим губернаторам-паровозам «Единой России», от мандата депутата Государственной Думы, Сергей Морозов тут же возглавил список единороссов на выборах в законодательное собрание области, разумеется, не собираясь в нем работать, благо действующее выборное законодательство не препятствует подобным манипуляциям. Заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Николай Васин, он отвечает за агитацию и пропаганду, не считает такую тактику обманом избирателей.
Лидер ведет за собой всю остальную партию. Лидер популярный, но это вполне нормальная практика. Если есть такой лидер, любая политическая партия всегда воспользуется ситуацией, когда с помощью сильных и ярких фигур она постарается набрать себе максимальное количество баллов. Морозов – лидер регионального отделения. Он заинтересован в том, чтобы законодательная власть позволяла ему успешнее осуществлять планы и проекты по тем наметкам социально-экономического развития, которые он делает.
Николай Васин говорит, что его партия на треть обновила кандидатский корпус. В частности, в первой тройке списка сразу после Морозова учитель русского языка и литературы, победитель всероссийского конкурса «Учитель года» Екатерина Уба и актер областного драмтеатра, народный артист России Борис Александров. По мнению Васина, тем самым «Единая Россия» обозначила приоритеты – образование, культура и прочие нацпроекты. Я спросил у Бориса Александрова, не считает ли он, что «Единая Россия» по сути примазывается к его славе народного артиста, не имея в регионе собственных ярких лидеров.
Если с тобой идут на диалог, ну чего из него уходить? А вдруг я действительно, я открываю дорогу каким-то людям, которые вслед за мной, люди культуры, науки, пойдут решать какие-то вещи. И вот смешная вещь, партия КПРФ ко мне не обратилась, партия «Справедливой России» ко мне не обратилась, да? А «Единая Россия» обратилась, значит, она о чем-то думает.
В остальной части списка единороссов в основном чиновники и партийные функционеры, вперемешку с бизнесменами. Депутат законодательного собрания, лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов, считает, что «Единая Россия» будет использовать административный ресурс власти так же беззастенчиво, как и во время последней кампании, и уже начинает это делать.
В одном из общежитий висит уже объявление. Студенты обязаны взять открепительные талоны и доложить коменданту общежития. Какое отношение комендант вообще имеет к организации избирательного процесса? Прошел сюжет по ВГТРК ВОВ относительно поездки Сергея Ивановича в поселок имени Ленина, Барышский район. Замерзают школы, детские сады, накрутили там хвоста, ищут виновных. Там ситуация повторяется из года в год. С них спрашивают не за недостатки в работе, с них спрашивают за провалы в ходе избирательной кампании.
То, что творилось в Ульяновске на выборах в Думу, местами выходит за грань добра и зла. Вот один яркий эпизод. Пациентка онкологического диспансера, которая по состоянию здоровья не смогла дойти до урны, уже после выборов по требованию зав. Отделением радиологии писала объяснительную, почему она не пошла голосовать. Так в Ульяновске обеспечивали явку. Скорее всего, сложно и на сей раз придется «Справедливой России». Во время думской кампании государственные и подконтрольные областной администрации средства массовой информации вели против этой партии войну на уничтожение, и все же с «Праворосом» удалось занять в области третье место, опередив ЛДПР. Лидер регионального политсовета «Справедливой России» Николай Доронин, директор крупного холдинга «Максима Икс», оберегая свой бизнес, избегал критики губернатора «Единоросса» и главной партии конкурента. В такой же ситуации «Справедливая Россия» находится накануне выборов 2 марта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. В Ростовской области 2 марта будут избирать депутатов законодательного собрания региона и органов местного самоуправления, а в нескольких донских муниципалитетах будут выбираться главы администрации. Список ЛДПР здесь грозит возглавить обвиняемый британскими властями в убийстве диссидента Александра Литвиненко депутат Государственной Думы России Андрей Луговой. Из Ростова-на-Дону сообщает Григорий Бочкарев.
Впервые жителям Ростовской области предстоит избрать не 45, как раньше, а 50 депутатов законодательного собрания. Теперь жители Дона будут избирать их по смешанной избирательной системе. 25 депутатов по единому партийному округу и 25 по одномандатным округам. Политические партии должны были собрать 65 262 подписи в поддержку списка кандидатов. Это составляет 2% от общего числа избирателей в области. И кандидат-одномандатник должен был собрать подписи 2% избирателей в округе. Эти цифры отличаются друг от друга по округам, но везде превышают 2500 подписей. Оживление политических процессов на Дону эксперты объясняют участием в выборах как политических объединений, так и кандидатов по одномандатным округам одновременно. Как сказал редактор отдела политика областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин, практически все политические партии идут на нынешние донские выборы.
В
скованы одной вертикалью. Вот этой властной вертикали, ее очень мастерски выстроил Кремль в свое время. И сейчас она пронизала все поры политической жизни региона. Но хочу сказать, что структуру будущего законодательного собрания, скорее всего, суждено определять Единой России. То есть и председатель будет от Единой России, и руководители ведущих парламентских комитетов тоже будут единороссы. Несмотря на то, что фракция Единой России, скорее всего, будет несоизмеримо большая по отношению к двум другим фракциям или к трем другим фракциям, но шуму в законодательном собрании будет явно больше, чем полномочия сейчас оканчиваются. Вот это был, я бы сказал, тишайший парламент, где на табло в графе «против» прочно прописались нули, но раз иногда там мелькала резкая единица. Все записные бузатеры, простите за выражение, они ушли еще с законодательного собрания после выборов 2003 года. А сейчас, глядя на списки партийные, есть несколько людей таких трибунов, которые могут серьезно нарушить плавный ход обсуждения законопроекта. Ну, впрочем, оппозиция тоже хочет наложить своих людей. Так вот, вроде депутат Государственной Думы Николай Коломейцев готов. Потом было несколько слухов относительно того, что на эту должность готов претендовать даже известный ныне Андрей Луговой.
Кандидат от КПРФ Владимир Бессонов не только надеется стать депутатом регионального парламента, но и уверен в скорых серьезных изменениях в регионе, которые в той или иной степени затронут всех жителей Дона.
То, что касается нашей области, то всем уже, наверное, очевидно, что у нас в области будут перемены в политической элите и уход пятерых, так скажем, первых лиц в Государственную Думу, и то, что баллотируются четыре, так скажем, первых лица в законодательное собрание Ростовской области, четыре или пять даже, по-моему. Вот. Это свидетельствует о том, что вот команда Владимира Федоровича в ближайшее время должна уйти. У нас есть информация даже о фамилии будущего губернатора Ростовской области и дате, когда, значит, это произойдет. Ранее назывались целый ряд фамилий, и, значит, Починок, и Шиповалов. Ну вот сейчас вроде бы в Кремле останавливается на фамилии Антилогов. И, возможно, 1 февраля будет назначение. Возможно, нет, может быть, я ошибаюсь. Но то, что будут перемены, это понятно всем.
Нынешняя избирательная кампания, можно сказать, у всех на слуху. А вот политолог Сергей Смирнов оценивает сложившуюся пеструю политическую ситуацию в Ростовской области очень и очень критично.
Вместо того, чтобы, например, каким-то партиям по большей степени направить свои ресурсы на борьбу за партийные списки, где у них есть шансы, те же самые коммунисты вполне могут, так сказать, набрать 4-5 депутатов, провести по партийным спискам. Они говорят, нет, а мы еще поборемся в округах. Якобы, так сказать, где-то они кого-то победят. Ну, достаточно сравнить списки кандидатов, чтобы понять, что этого не будет. Ни один кандидат от «Справедливой России» не победит никого из одномандатников в округах. Будет сделан какой-то вывод, та же самая «Справедливая Россия», например, бросит все свои ресурсы на то, чтобы взять максимальное количество голосов по партийным спискам. Тогда у них, например, будет там 3, может быть 4, нет, может быть 1.
Как бы то ни было, но политическая жизнь во время этой избирательной кампании заметно оживилась. В порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинулось 14 кандидатов. Соотношение кандидатов-самовыдвиженцев и кандидатов, выдвинутых от политических партий, по сравнению с выборами депутатов в законодательное собрание Ростовской области в 2003 году, можно сказать, зеркальным образом изменилось. Так, в 2003 году кандидатов, выдвинутых политическими партиями, было всего лишь 17%, а сегодня их уже 91%. Наверняка на следующих выборах все кандидаты в депутаты будут членами каких-либо партий или партии. Слухи по поводу участия Андрея Лугового в донских выборах подтверждаются. Он возглавит партийный список ЛДПР. Об участии господина Лугового в этих выборах стало известно, когда региональная избирательная комиссия завершила прием документов. Но местные наблюдатели совсем не уверены в том, что господин Луговой принесет много голосов партии Жириновского. Ведь Андрею Луговому предстоит, в частности, конкурировать с губернатором области Владимиром Чубом, который возглавляет предвыборный список «Единой России», и своим коллегой, депутатом с многолетним стажем Михаилом Емельяновым. Тот стоит первым номером в списке «Справедливой России».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Губернатор Владимирской области Николай Виноградов вынужден был на прошлой неделе приостановить членство в Компартии. Из Владимира сообщает Светлана Ганенко.
Одной из самых обсуждаемых во Владимирской области тем на сегодняшний день является тема о партийности действующего губернатора. На днях появилась информация, что решением бюро обкома КПРФ членство главы области Николая Виноградова в партии приостановлено на период замещения им должности губернатора. Для того, чтобы разъяснить позицию руководства областного отделения Компартии, первый секретарь Владимирского обкома КПРФ Александр Синягин даже созвал специальную пресс-конференцию. Сам Николай Виноградов никаких комментариев по этому поводу не давал. Как отметил Синягин, обком принял решение о временном приостановлении членства Виноградова в КПРФ для того, чтобы выбить последний козырь из рук потенциальных конкурентов Виноградова. Дело в том, что оппоненты часто упрекают губернатора в его политической принадлежности. Слово Александру Синягину.
Непростой шаг, вымученный шаг сделало бюро областного комитета партии. И принято это решение для того, чтобы сохранить стабильность во Владимирской области, для того, чтобы тем политическим маргиналам и мародерам, которым снится и видится сесть в губернаторское кресло, отбить желание. Лишить их последнего повода добиваться освобождения Виноградова от должности.
По словам Александра Синягина, решение о приостановлении членства губернатора Виноградова в КПРФ не свидетельствует о смене им убеждений. Синягин даже рассказал в этой связи старый анекдот.
В Одессе был когда-то сапожник, который был сильно похож на Карла Маркса. Ему иногда советовали: слушай, Марк Соломонович, ну ты сбрей бороду-то. Да бороду я сбрить могу, а вот с умищем-то что мне делать, просил совета. Так вот, бороду Николай Владимирович сбривает, но убеждение коммуниста, я убежден, он сохранит. Но повода подталкивать и писать доносы в администрацию президента, что надо избавляться от последнего коммуниста-руководителя в России, этого повода мы наших политических соперников лишили.
Интрига, связанная с приостановлением членства губернатора в КПРФ, состоит еще и в том, что в самое ближайшее время должно решиться, кто возглавит во Владимирской области штаб кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Предположение журналистов о том, что это место может занять освободившийся от членства в КПРФ Николай Виноградов, первый секретарь Владимирского обкома КПРФ, опровергать не стал. При этом сделал такую оговорку.
Кто возглавит предвыборный штаб в поддержку Медведева, мне это неизвестно. Сегодня я в одной из газет я увидел, что написано, что возглавит его Бабич. Решение еще не состоялось. Я также имею информацию, хотя она, может быть, и нуждается в подтверждении, но информация такая, что российский штаб по поддержке Медведева принял решение ни одного губернатора в России руководителем штабов не делать. Надеюсь, и Николай Владимирович эту участь тоже избежит. Но вместе с тем я хорошо понимаю, что в этой ситуации Николай Владимирович выскажется в поддержку Дмитрия Медведева.
В пресс-службе «Единой России», правда, появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что именно депутат Госдумы Михаил Бабич возглавит штаб Дмитрия Медведева, не подтверждают. Так что этот вопрос открыт, как открыт пока и вопрос о том, к чему приведет Николая Виноградова решение обкома КПРФ о приостановлении его членства в этой партии.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» во Владимире Светлана Ганенко. Теперь в многопартийной России остался лишь один губернатор, член КПРФ, глава Волгоградской области Николай Максюта. Остальные – члены «Единой России» или беспартийные, которых осталось мало. В эфире еженедельная программа «Радио «Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Жители Ненецкого автономного округа с населением 40 тысяч человек пытаются сохранить самостоятельность своего субъекта федерации. За последний месяц в избирком округа поступили уже 3 ходатайства от инициативных групп граждан о проведении референдума. Из Нарьян-Мара сообщает Анна Попова.
Поводом для проведения референдума в Ненецком автономном округе стало событие, которое произошло 19 ноября 2007 года. Тогда в столице округа, в городе Нарьян-Мар, был подписан протокол о передаче исполнения 28 государственных полномочий от исполнительной власти округа исполнительной власти Архангельской области. Уже 5 декабря в окружной избирком поступило заявление от инициативной группы с ходатайством о проведении референдума в Ненецком автономном округе. В состав группы вошли жители округа, участники Союза предпринимателей и промышленников Ненецкого автономного округа, неравнодушные к судьбе региона люди. Так они себя охарактеризовали. Они предложили на рассмотрение 2 вопроса. Согласны ли вы с объединением Архангельской области и Ненецкого автономного округа? И согласны ли вы с тем, чтобы Ненецкий автономный округ в существующих границах входил в состав Российской Федерации непосредственно? Но эта инициатива потерпела неудачу, так как ходатайство было оформлено не в соответствии с требованиями окружного закона о местном референдуме в Ненецком автономном округе. 18 декабря избирком округа вынес решение об отказе в регистрации этой группы. 24 декабря эта же инициативная группа, учтя прежние ошибки, вновь обратилась в избирательную комиссию с ходатайством о проведении референдума. Состав группы из 28 человек почти не изменился, но вопрос остался всего один, и изменилась его формулировка. Поручаете ли вы администрации и собранию депутатов Ненецкого округа обратиться к президенту Российской Федерации с предложением о непосредственном вхождении округа в состав Российской Федерации? Ставя вопрос таким образом, инициаторы проведения референдума воспользовались достаточно скользким федеральным законом о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. Этот закон предусматривает возможность изменения статуса субъекта Российской Федерации путем принятия его извне, то есть не входившего ранее в состав России, или на основе объединения существующих уже субъектов, но не их разъединения. Также члены группы ссылаются на прецедент в новейшей истории России, когда в 1993 году Госдума приняла закон о создании Чукотского автономного округа, минуя Магаданскую область. «Я считаю, что мы этот путь тоже можем пройти», — заявил один из уполномоченных инициативной группы, бывший депутат Собрания депутатов округа, почетный президент Ассоциации Ненецкого народа ЯСАВЫ Александр Вучейский.
Высшие исполнительные или государственные органы России поставили цель об укрупнении и уменьшении субъектов Российской Федерации. И, собственно, начали эту работу с автономных округов, так как они самые малые, что ли, по статусу. Хотя надо обратиться, наверное, к политическому словарю, что такое автономия. Автономия – это когда какому-то субъекту государство делегирует дополнительные государственные полномочия. На сегодня же ситуация такая, что наши полномочия начинают забирать. На сегодня уже с 1 января мы лишились 28 полномочий, которые имели как субъект федерации. Исторически Ненецкий автономный округ создался в 29 году, Архангельская область создалась в 37 году. То есть исторически мы не могли входить. Это один исторический факт. Второй исторический факт, если говорить об истории, новейшей истории России, то есть после распада СССР. В свое время я был членом Верховного Совета СССР и добился, что Ненецкий автономный округ уже в СССР имел отдельный бюджет, прямой бюджет, минуя Архангельскую область. Когда меня глава администрации и председатель собрания пытали, говорили о том, что референдум нельзя проводить, что ситуация ухудшится, что на 2008 год мы договорились, все финансирование остается на том же уровне, я им сказал, что я с вами согласен на 2008 год, но кто вам обещал на 2009 год? На 2009 году вы будете финансироваться на уровне, в смысле мы будем финансироваться на уровне Мезенского или Шуконского района, потому что в области, как говорится, все дети одинаковые. И им, собственно, возразить не было нечего. Так что я думаю, что ситуация данная ухудшит положение не только по малочисленным народам, вообще по всему округу.
29 декабря избирком принял решение о передаче ходатайства этой инициативной группы в собрание депутатов округа на рассмотрение и для принятия решения о соответствии вопроса, предлагаемого на референдум, требованиям действующего законодательства. На эту процедуру отводится до 20 дней. Планировалось, что свой вердикт собрание депутатов вынесет на сессии 24 января. В то же время есть еще одно ходатайство от 24 жителей о проведении референдума в Ненецком округе. Они обратились в избирательную комиссию 9 января. В инициативной группе выбраны четверо уполномоченных, в том числе два депутата собрания депутатов Ненецкого округа, которые одновременно являются членами регионального отделения партии «Патриоты России». Эта инициативная группа предложила три вопроса. Согласны ли вы с тем, что необходимо изменить конституционно-правовой статус Ненецкого автономного округа путем выхода его из состава Архангельской области? Второй вопрос. Считаете ли вы, что органы государственной власти Архангельской области должным образом исполняют полномочия на территории Ненецкого округа? И третий вопрос. Согласны ли вы с тем, что необходимо изменить конституционно-правовой статус округа путем его непосредственного вхождения в состав Российской Федерации? Об этой инициативе рассказала председатель окружной избирательной комиссии Вера Кузнецова.
По этим документам у нас сейчас проводится проверка. Наверное, мы получим сведения о проверке из Федеральной миграционной службы.
Необходимо пояснить, что процесс регистрации инициативной группы состоит из нескольких этапов. Избирком принимает ходатайство, направляет его на проверку в Федеральную миграционную службу. Затем, если нарушений не обнаружено, избирком направляет ходатайство в собрание депутатов на дальнейшее рассмотрение и для принятия решения о соответствии вопроса, предлагаемого на референдум, требованиям действующего законодательства. На эту процедуру отводится до 20 дней. Затем, даже если вопросы составлены неправильно, ходатайство направляется обратно в избирком, который в течение 15 дней принимает решение о регистрации или нерегистрации инициативной группы. Если, опять же, все хорошо, то начинается сбор подписей избирателей в поддержку референдума. Подписи должно быть собрано не менее 2% от количества избирателей. В регионе около 30 тысяч избирателей, поэтому нужно собрать минимум 600 действительных подписей. Подписные листы инициативной группы направляются в избирком, а затем в Федеральную миграционную службу. В случае положительного заключения ходатайство инициативной группы направляется снова в собрание депутатов, которое принимает решение о проведении референдума и назначает его дату. Она может не совпадать с датой проведения в России всеобщего голосования. Как заверил в интервью один из уполномоченных второй инициативной группы, депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа Виктор Фомин, они очень серьезно подошли к первоначальному оформлению документов, поэтому в положительных результатах проверки в Федеральной миграционной службе не сомневаются. Из предложенных инициативной группой вопросов вызывает сомнение второй. Дело в том, что власти Архангельской области исполняют полномочия в Ненецком округе лишь с 1 января 2008 года. Свой комментарий по этому поводу дал инициатор вынесения этого вопроса на референдум депутат Виктор Фомин.
В принципе, этот вопрос надо было по списку поставить первым, потому что это, во-первых, оценочная категория, считаете ли вы, да? Во-вторых, когда будет референдум, по всем срокам это полгода на все эти процедурные моменты уйдет, то есть дай бог, если он состоится в конце мая, там, в начале июня. То есть этот вопрос, я считаю, что очень важный. Потому что здесь народ уже дает оценку конкретным действиям чиновников из Архангельска.
Сможет ли народ сказать свое слово, станет известно максимум в течение ближайших 3 недель после окончания проверки законности поставленных вопросов в собрании депутатов. История с проведением референдума в Ненецком автономном округе получила неожиданное продолжение в конце минувшей недели, когда в Нарьян-Мар прибыли представители Генеральной прокуратуры. Об этом нам стало известно из неофициальных источников. Гости из Санкт-Петербурга беседовали с членами избирательной комиссии Ненецкого округа, а также с участниками так называемой первой инициативной группы. Есть информация о том, что после этих бесед большинство, 18 человек из 28, написали заявление о своем выходе из состава инициативной группы. И сегодня на сайтах местных СМИ появилась информация о том, что 20 января состоялось заседание избирательной комиссии Ненецкого округа, на котором были рассмотрены заявления 18 граждан, участников первой инициативной группы. Они заявили о своем выходе из состава группы. На основании этих заявлений избирком принял решение об отзыве ходатайства инициативной группы из собрания депутатов. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, пока неизвестно, но представители обеих инициативных групп считают, что на Ненецкий автономный округ, на его руководство оказывается сильное давление, заявил почетный президент Ассоциации Ненецкого народа ЕСАВЫ Александр Вучейский.
Вот на сегодня можно сказать, что осталось 4 автономных округа. Это Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и наш. Остальные уже, надо сказать, что ликвидированы. И поэтому, по тому прессингу, который давится на округ, поставлена задача, цель, следующая цель – это Ненецкий автономный округ. Потому что Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский на сегодня еще работают по договору. Договор у них заключен на 5 лет. То есть по истечении 5 лет их тоже будут прессовать.
Замечу, что в России Ненецкий округ дал самый низкий процент голосования за Единую Россию – 48% в декабре 2007 года. Это результат бесконечных попыток, вопреки мнению населения, подчинить богатый нефтяной Нарьян-Мар сравнительно бедному Архангельску. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче речь пойдет о выборах законодательных собраний в Калмыкии, Башкирии, Ингушетии, Ивановской области и Алтайском крае. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я буду честно выполнять свой долг президента.
Мы хотим, чтобы весь мир видел этих людей, находящихся в оппозиции к Саакашвили.
Сербия должна будет сделать выбор между двумя противоположными путями.
Британское правительство намерено выслать из страны не менее 34 российских дипломатов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.